Добрый день, мы продолжаем изучение трактата Шаббат, Даф Гайоми, ежедневный лист Талмуда, и мы сегодня со 105-м листом трактата Шаббат, Куф Гей Амуд Алеф В, без раташем на втором уроке Бет. У нас сегодня огромное количество информации, поэтому без долгих предисловий приступаем к тексту Гемары. Итак, говорит Гемара. Косав ойс ахас нутрикон. Человек написал одно слово, нутрикон, имеется в виду аббревиатурой. То есть написал одну букву, которая есть аббревиатура. И за ней скрывается целое слово. Он поставил, говорит Раши, герыш, то есть сверху значок, что это сокращение. И Гемара говорит, Раби Йошуа бен Бесейра Михаев, Раби Йошуа бен Бесейра обязывает информации на целое слово. Вэйхахомим поитри мудрецы освобождают. Почему? Потому что написал все-таки одну букву, а не целых две буквы. Говорит Гемара, ум Раби Йохан, сказал Раби Йохан, мишум Раби Йоси бен Зимра, тим Раби Йоси бен Зимра, минай не лошен нутрикон мина тойра. Откуда мы знаем из Торы понятие лошен нутрикон, что есть такое понятие аббревиатура. Где мы видим в Торе понятие аббревиатура? Шенемар, как сказано, ки ав амон гоим нататиха. Всевышний говорит Аврааму, я отцом огромного количества народов сделал тебя. Поставил тебя. Авнататиха, отцом сделал тебя. Леумот, да, для народов. Бахур нататиха беумот, выбранным сделал тебя для народов, беумот. Амон, огромным количеством хавив, любимым нататиха беумот, сделал тебя для народов. Мелех, царем нататиха леумот, для народов. Говорит Раши, написано, что народы говорят «Наси Илоким», «Князь Бога ты для нас», то есть царь. «Ватик» имеется в виду старый, важный, скромный и достойный. Это «Татиха Беумот» сделал тебя в народах. «Нейман» верным – это «Татиха Леумот» для народов. То есть вот это вот все «Ав Амон» – это «Нутрикон». Это аббревиатура, смотрите, вот эти вот «Ав», «Бахур», «Амон», Мелех, да, вот эти все слова, они находятся здесь, да, вот здесь. Алиф, Ав, Бахур, Бет, Гамон, вот отсюда, да, потом Мелех, Мем, Ватик, Вав, Нейман, вот, видите, вот это все эти слова, как бы, да, они, есть аббревиатура Авамон. Это позиция Раби Йоси, Раби Йохана от имени Раби Йоси бен Зимра. Раби Йоханан Дидей, Раби Йоханан сам же считал, нет Раби Йоси имени Раби Зимра, он в другом месте. Всевышний сказал, Омар Анойхи, я. Всевышний говорит, я Бог ваш, который вывел вас из земли египетской, нутрикон, он унавший, я сам. Анойхи, ктивис, да, написал Иегавис и дал Тору. Рабона Намри, мудрецы говорят, Амира Наима, высказывание приятное, ктива, написанное Егава, Егива, и переданное. И когда мне есть, которые говорят, «Онухи ли мафре Егиво ктива неймоним я задним числом, да, Егиво дал ктива, написанное, то, что было написано до этого». То есть Всевышний в слове именем «Онухи» зашифровал какую-то информацию, и Нейманим Амаре, и ее высказывания, они истинны. Дебей Раби Носен, в Ешиве Раби Носен сказали, Кират Адерех Ленегди, когда в истории с Биламом, там есть такая фраза, когда Билам говорит, Ират Адерех Ленегди, Еро Росо, да, на страх увидела эта ослица, но Тосо, и склонилась не туда. То есть тоже в Торе мы видим понятие аббревиатура, которое означает целое понятие, за этим словом стоит. Говорит Гемара, дебей Раби Ишмоэль тано кармель. В Ешиве Раби Ишмоэль учили другую аббревиатуру, что написано кармель. Значит, кармель, что приноси жертвоприношение бикурим, герес кармель. Что такое кармель? Кармоле – это подушка полная, то есть это когда приносит это хлебное жертвоприношение из еще сырого, не колосья еще сырые, еще не выросшие, не высохшие. То есть они с одной стороны такие зеленые, они называются кармоли. Полная подушка. С одной стороны есть колос, с другой стороны есть еще зеленая травка какая-то. Раваха Барьянкев, Омар, Вуху, Кляляни, Кляляни, Мравецет. Уже из пророков. Царь Давид, умирая, говорит своему сыну Шломо, что Шими бен Гейра, его учитель, его проклял, Кляляни, Мравецет. Что это такое? Нутрикон, это тоже аббревиатура, Ноефу, развратник он. Так говорил Шими бен Гейра про Давида. Моявию, Мавитянингу, Роцегу, он убийца, про, имел в виду Урия Хити, Цорергу, делающий беды, то его мерзостью. То есть так, Нимрецет это, так он его проклял. И Давид сказал, что я ему тогда простил, да, но на самом деле я ему простил на личном уровне, да, потому что я сказал, что Всевышний сказал ему прокляни Давида, но на уровне установить царство ты должен не дать ему умереть своей смертью, что и Шломо сделал впоследствии, заставив его нарушить клятву не выходить из Иерушалаима, а потом за это он его казнил. Рабби Нахман бар Ицхак омар, мани дабер, мани цадок. Иуда говорит, что мы скажем, мани цадок, как мы оправдаемся. Но это тоже, оказывается, не цадок, это оправдаемся, как бы, нехуним анах, разве мы правы, цадиким анах, ну, разве мы праведны, тегурим анах, чисты мы, даким анах, ну, это тоже вид чистоты. Гадушимнах, святые мы. Ництадок – это тоже аббревиатура. В общем, в нескольких местах в Торе есть понятие аббревиатура. И вот Гемара приводит здесь эти источники. Понятие аббревиатура из Торы. То есть за каким-то словом на самом деле скрывается целое понятие. И вот последняя Мишна, так, Перека Абоне, говорит Мишна, Акотев, что такое? Акотев Бетотиот, да? Пишет две буквы, Бештея Ломот. У него было два сокрытия. Ахат Шахарис. Одну написал он утром. Ахас Бен Арбайма. Одну вечером. Рабан Гамлиэль Михаев. Рабан Гамлиэль в этом случае обязывает. Хоми Потри. Мудрецы освобождают. И Раши говорит, что имеется в виду. Он просто написал одну букву утром, другую вечером. То есть у него есть, была потенциальная возможность узнать, что нельзя писать с утра до вечера. И Раши говорит, это называется уже Штея Ломот. Это называется у него два сокрытия. И Рабан Гамлиэль говорит, два сокрытия он обязан. Почему? Сейчас объясним, почему. А мудрецы говорят, два сокрытия он свободен. В принципе, что это такое сокрытие? Мы говорим, что человек обязан принести грехочтительную жертву, только если у него было нейлам, да, он не знал, и потом он узнал, и он тогда после этого приносит грехочтительную жертву. То есть у него есть вот это знание, оно его обязывает принести грехочтительную жертву, задним числом на тот момент, когда он не знал. Теперь, если он не знал, да, и узнал, и вот в этот момент он приносит, после этого он приносит. А с Гемара говорит, Бемайка Мифльги, в чем спорят Рабан Гамлиэль и мудрецы? Рабан Гамлиэль савар эйн иди лехацишир, нет знания на половину размера. Сейчас объясню, что это значит. Рабонан Саври, мудрецы же считали, ешь едия, есть знание, лехацишир на половину размера. Очень неудачно, что у них здесь нет этого промежутка, да? Окей. Что они объясняют? Они объясняют так. Что значит, есть знание на половину размера? То есть мы говорим, что знание о грехе, оно делает, что теперь после этого знания, человек узнал, должен принести грехочтительную жертву. Теперь он знал, что он сделал грех. Теперь, если он узнал, что он сделал половину греха, не полный размер греха, а половину греха, должен ли он принести грехочтительную жертву или не должен? Говорит Рабан Гамлиэль, в том случае, когда он просто прошло время, он мог узнать, должен. А Рабон говорят, поскольку он не знает, да, или поскольку все, что даже если он узнал только про половину шиура, это не называется, что он узнал, да? И поэтому вот это вот знание в середине, да, оно делает так, что у него нет обязанности приносить грехочтительную жертву. Почему? Потому что он узнал о запрете об этом уж в процессе. Поэтому Рабан Гамлиэль говорит, то, что он узнал а потом опять забыл и сделал в конце. То есть, как бы, речь идет о том, что он сделал в конце вторую часть. Да? Начал, да, узнал и опять забыл. Да? Рабан Гамлиэль говорит, то, что он в середине узнал про половину запрета, ничего не значит. А мудрецы говорят, то, что он узнал про половину запрета, вот это вот знание, оно означает знание, и он уже свободен. То есть всякий раз, что имеется в виду? Всякий раз, когда у него есть вот это знание, оно делит. Когда он узнает про половину, про неполный какой-то запрет, делит ли в этом случае и освобождает ли его от, в данном случае, от грехоносительной жертвы или нет, вот это спор между Рабан Гамлиэлем и мудрецами. Что-то, мне кажется, человек не очень четко сказал, давайте еще скажем, чтобы было четче. Значит, что у нас обязывает человека? Знание. Знание о том, что он совершил грех, да, но да, алав хатато. Ему сообщается ему его грех, то есть он стал ему известен. Теперь, и он потом опять забыл, например, и он делает второй раз этот грех. Окей, значит, вот эти вот знания посередине, они разделяют. Делал процесс, делал, не знал, вспомнил, узнал, забыл, опять узнал. Получается, он должен принести две грехоочистительные жертвы. Теперь, если когда он делал не полный запрет, а только половину важного размера этого запрета. Вот спор Рабан Гамлиэля и мудрецов. Мудрецы говорят, знание на половину важности размера запрета не есть знание. По Рабан Гамлиэлю это да. Рабан Гамлиэль говорит, any deal хацешир. То есть то, что он узнал, что он сделал половину запрета, это не называется, что он что-то узнал. О! И поэтому, он будет обязан принести, несмотря на то, что в середине он узнал, что он сделал что-то неправильное, потом опять забыл, сделал вторую половину неправильно. А мудрецы говорят, не так. Мудрецы говорят, что раз он узнал в середине, несмотря на то, что это была только половина запрета, что он знал, что он сделал только половину запрета, все равно это называется знание. То есть вот это сам знание самого запрета, неважен размер, да, он делает запрет, он знает об этом запрете, это уже называется, что он что-то узнал, и уже называется едия, чтобы сказать, что не может он, как бы это не называется единый процесс, не называется единое сокрытие, которое его обязывает принести одну грехоочистительную жертву. Вот, вот в чем спор между Рабан Гамлиэлем и мудрецами. Окей? Седер, это конец перек Абоне. Теперь Гемара начинает перек Гаорег. И тут у нас есть примерно 17 минут на очень информативную часть понятия ткать. Да? То есть мы сейчас займемся Орег, это запрет ткать и как, собственно говоря, работает ткацкий станок. И есть еще один запрет. Ласот штей батей нирим. Делать две домика для ниток. И мы сейчас объясним, что такое батей нирим, что такое штей батей нирим. У нас есть для этого рисунок. Мы его сейчас вам покажем. Итак, вот так выглядит ткацкий станок. Не знаю, как современный, но, по крайней мере, тот, который был во времена Мишны, Гемары и переносного храма, когда ткали. Итак, вот у нас здесь есть такая установка. Здесь это другая установка, называется Ковида Элион, то есть это верхний груз, это нижний груз. Теперь дальше так. Вот эти вот нитки называются Хутей Ашти. Нитки между двумя этими грузами называются Хутей Ашти. Нитки, которые им перпендикулярно, называются хутей аэрев, да? То есть, эрев, это имеется в виду вечер, то есть, они горизонтальные, а шти имеется в виду вертикальные нитки. Теперь у нас здесь есть, вот это называется батэ анирим, да? То есть, сделаны вот такие кольца, да? Которые, здесь натянуты типа таких проволок или палочек, да? Которые закреплены на, либо на рамках, здесь они нарисовали не на рамках, здесь есть другой рисунок у них с рамками, неважно. Вот это вот называется батей нирим. Вот эти вот штуки называются нирим, а это называется батей нирим. такие вот колечки или такие лулаот, как это сказать, лулаот, петли такие, да. И они, значит, как бы, это два уровня, да. То есть, например, предположим, здесь четные вертикальные, а здесь нечетные вертикальные. Все четные проходят через вот эти вот лулаот, через вот эти петли, а все нечетные проходят через вот эти петли. Теперь за счет вот этих педалей и вот этого вот блока высота меняется. За счет изменения высоты создается такое пространство между хутей ашти, вот здесь оно здесь нарисовано, между нитками вот этими вот вертикальными создается пространство такое раскрытое. И вот между ними просовывается вот этот вот челнок, да, вот просовывается между ними. И тем самым он делает горизонтальный проход ниток. И тогда получается, что горизонтальная нитка, когда нечетные сверху, да, она ложится сверху на четные, а когда четные сверху, она ложится сверху на нечетные. Окей? Вот так это работает. Теперь есть вот этот предмет, который называется масрек, расческа. На самом деле он как бы прибивает, он прижимает вот эти вот горизонтальные, прижимает горизонтальные нити, да, прижимает их к уже сотканному материалу для того, чтобы была плотность этого материала более высокая, то есть как бы, чтобы все было равномерно, аккуратно приставало одно к другому, прикладывалось одно к другому. Вот, собственно говоря, так работает ткацкий станок. Теперь давайте попробуем объяснить Мишну и дальше последующую гемору с помощью этого рисунка. Мы пока его сложим здесь и вернемся к Мишне. Итак, Мишна говорит так. Раби Элиэзер умер. Раби Элиэзер говорит, а ойрег шлойше хутин, человек, который соткал три нитки, бетхила в начале, ваахас аль хаарим, или одну к уже сотканному, хаев, нарушает запрет Торы. То есть Раби Элиэзер говорит, он спорит с идеей, что есть постоянный размер для запрета ткать, как написано будет на следующем амуде, на следующей странице, что постоянный размер, как бы, какое количество сотканного должно быть? Должно быть вот такое расстояние, как между указательным и безымянным, или, по мнению Рамбама, должно быть расстояние, как между большим и указательным. Но неважно, соткать какое количество материала считается размером? Вот такое количество материала или вот такое количество материала? Да, в длину. Теперь про ширину надо еще раз поговорить, да, какая ширина должна быть этого. Ну, длина, предположим, должна быть вот такая длина, да. Такая длина, или квадратик, может быть, должен быть. Или вот такой квадратик. Но должно быть какое-то количество материала, которое мы говорим, что оно имеет важность, имеет значение. Теперь Раби Элиэзер говорит, шло еще хутин, да. Всего лишь три нитки или одна нитка. Мудрецы же говорят, бен бетхила бен бесоев, шуры бейс хутин. Две нитки. Что это за две нитки? А дальше говорит Гемара, а ойсы штейбат, это мы обсудим, что это за две нитки, да? Дальше говорит Гемара, а ойсы штейбатейнирин, человек, который делает две батейнирин. Что такое две батейнирин? Мы сказали, тут эти петли, в которые вставляются вертикальные нитки. Бенирин, да, он вставляет их в вот эти струны, которые находятся на рамках. Бекирус, что такое кирус? Кирус имеется в виду вот эта вот вся система блока, да? То есть он вставляет две нитки, которые находятся, в свою очередь, в... Ну, вставляются в петли, которые, в свою очередь, находятся в рамках, которые рамки, в свою очередь, находятся в кирус. Кирус – это вот блок с педалями, да? Или бенапа, убеквара, убесальхаяб. То есть неважно где... Начало, там, где есть у нас корзины, да, напа, квара, или это делает он сито, то есть он везде, где ему нужно заплести, он делает как бы вот это вот начальные направляющие, да. Всякий раз, когда он делает две направляющие, да, он уже хаяв. Это то, что написано в Мишне. Дальше говорит Мишна, а ватойфер, да, тот, кто шьет бейс тфирус, два стежка, ваакуреаль наслит форш тфирус, и рвущий, чтобы сшить там два стежка. Все это запреты Торы, связанные с тканью, имеется в виду с ткачеством, назовем это, с ткачеством. Не качеством, а с ткачеством. Окей? А за это то, что написано в Мишне. Итак, Мишна говорит про запрет ткать, и запрет шить, и запрет рвать. То есть, как бы, три запрета. И четвертый запрет – это создать вот эти вот две направляющие вертикальные, да, которые называются батенири. Вот, собственно говоря, Мишна после того, как мы показали рисунок. И дальше говорит Гемара. Киосо рав Ицхак тани. Когда пришел рав Ицхак, он учил так, штайм. Да, он учил, что достаточно две нитки. То есть две нитки Раби Элиэзер считает не три нитки, да, а две нитки достаточно. Говорит Гемара, ванан, там мы же учили три в Мишне. Ванан, тнан. Говорит Гемара, лой каши, нет противоречия. Хобе алими, хобе катини. Здесь речь идет про нитки толстые и про нитки тонкие. И тогда Гемара говорит, амрило лехай гиса, амрило лехай гиса. Можно объяснить, что в Мишне говорится про тонкие, а в Брайте про толстые. И можно сказать на другую сторону, да, что в Мишне говорится про толстые, а в Мишне про тонкие. А как Гемара говорит так. Амрило лехай гиса. Давай скажем на одну сторону. Алимей тлате ло сатри. Да. Толстые три, они не расходятся. Трей сатри, а две расходятся. И поэтому Раби Элиэзер требует, чтобы он соткал именно три нитки, потому что только три нитки толстые не разойдутся. Потому что толстые две нитки, они будут еще расходиться, и поэтому не будет держаться. Поэтому Раби Элиэзер говорит, что только три нитки за них обязан. Да. Трей нами ло сатри. А две... Вамрила лехай гиса. А если на другую сторону говорят, тлата йоды, три нитки заметные. Трей ло йоды, а две нитки незаметные. Алимы трей. А толстые нитки, трей нами йоды, они тоже известны, тоже заметны. И поэтому про толстые нитки написано в Брайте, что уже за это две обязаны. Вот, как бы, собственно говоря, такой расклад. Так или иначе, есть варианты про толстые, есть варианты про тонкие нитки. Можно сказать, что толстые, они лучше заметны, да, но с другой стороны, они больше расходятся. А можно сказать, что тонкие нитки, они меньше заметно, с другой стороны, они плотнее прилегают друг к другу, и поэтому их можно заткать уже двумя нитками, и все. Еще одна брайта. Таня, аойре гимель хутим бетхила. Человек, который ткет три нитки в начале. Вейхадаля ариг, а одну уже добавляет к сотканному. Хаев нарушает запрет Торы. Хахоми мемри, мудрецы же говорят, бен бетхила как в начале, бен басов так и в конце, шиурам бет хутим, размер их две нитки соткать. Убы сафа, но по краям, и Раш объясняет, по краям ткали из другого цвета ниток, как бы такую окантовочку, да, из другого цвета ниток, и это другой цвет ниток, его, он был шириной, как бы, ну, три вертикали, да. Берохов гимель батенирим, да, на длину три домика для вертикальных. Галом лемазе доме. И чему это подобно? Леорег цальцаль катан. Он похож, как будто он делает такой тонкий гартл, да? Из трех ниток. Так вот, бет хутин, да? Две нитки беройхев гимель батенирим, да? То есть, две нитки. Имеется в виду две нитки какие? Горизонтальные. Шириной, да, на три батейнири, на три толщины вот этих вертикальных ниток. Ваойры, то есть это что? И это мудрецы говорят, это как бы тоже, они согласны, да, что на краях это по-другому. Почему? Потому что на краях, это, да, важный размер, вот этот вот, две нитки шириной на три. И здесь не нужно вот эта вот ширина, как бы вот этого, вот эти вот, вот эта вот ширина между двумя пальцами, либо этим, либо этим. Дальше говорит Гемара, ваойрег гимель хутим бетхила ваехад аля арик хаяв. Что мы прочитали там в этой брайте? Что он три нитки в начале и одну в добавление к уже сотканному. Хаяв нарушает запрет Торы. Стома получается просто так это брайта. Обычная анонимная брайта. Написано Кераби Элиэзер, по мнению Раби Элиэзера. Но с другой стороны у нас есть другая брайта. Таня Идах. Аурег бет хутим. Две нитки. Аль хагас. На сотканную грубыми нитками. Ве аля имра. И на сотканную красивыми нитками. Хаяв. Нарушает запрет Торы. Раби Элиэзер. Ой, Раби Элиэзер говорит, афилу и хад. А даже один бы сафа. И на краях штаней хутин две нитки. Беройхов шлойши батейнирим. На ширину трех вертикальных. Хаев. Но что запрет Торы? Лемазы домек. На что подобно? Урек цель сулькатан. Как будто он делает тонкий гартл. Шней хутим аль ройхов гимр батейнирим. Ва ойрек бейс хутим аль анес. Ва аля имра хаев. Стомо карабан. И вот это брайта. Специально быстро пробежал ее, потому что на самом деле это повторение предыдущей. Да? Лемайса. Получается, обычная брайта написана керабоном. То есть у нас есть брайта как Раби Элиэзер, а брайта как рабон. То есть этот спор, в принципе, в Гемаре остается. Есть мудрецы, которые сказали, что Аллаха как Раби Элиэзер, а есть мудрецы, которые сказали, что Аллаха как рабоном. Дальше говорит Гемара, а ойсе бейс батэ нирин. Он делает два дома для вот этих вот, два кольца, в которых он проносит, в которых он протаскивает, вдевает в них. Вот эти в два кольца он вдевает вертикальные нити. Говорит Гемара, май бенирин. Что имеется в виду? Он вставляет их вот в эти струны. Омар Абай, тарти бы бат и нира. Две в две струны. Выхада бенира. И одну в другую струну. Как здесь все перевести? Есть огромный спор мудрецов. Вообще, в принципе, в чем работа? Вот это вот называется ойсы штей бат и нирим. Делать ли вот эти два кольца? Это работа. Или правдевать в них, когда он вдевает в них нитки. Только это считается работа. Это целый огромный спор мудрецов. Но нужно знать, что в этой фразе Абая ничего понятного не написано. Почему? Потому что каждый из решений объясняет его по своей позиции. Лемайса, что здесь написано? Абай говорит так. Май бы нирин. Что значит, он вставляет их в нирин? Что нирин, мы сказали, это вот эти вот струны, как бы, у этих рамок. Омар Абай говорит, Абай, тарти бы баты нира. Две он вставляет в петли, в хадо бы нира, и одну в струну. То есть, что Абай здесь имеет в виду? Раши объясняет так. Тарти баты нира. Бейс паамим маркив лахут шельшти бы бат нира. Два раза он соединяет нитку вертикальную в этот в петлю дыхайну шикорим лича, которая называется лича. Вахат бы нира, вы пам шлишит, а третий раз маркиву альхута нира, он привязывает это к нитке, которая называется нира шикорим амурка валякане, которая привязана к вот этому, к непосредственно к рамке. Что опять же Раши тоже имеет в виду, очень сложно понять, но единственное, что мы понимаем, что по Раши работа есть протянуть нитки в кольца, а не создание самих колец. Это то, что мы должны понять. То есть, как бы есть подход создания колец, есть работа, а есть подход создания первых ниток, первых направляющих, это и есть работа. Так вот, Раши говорит, что работа – это не создание колец, да, основания. Как мы делаем кольца, мы делаем какую-то систему, и потом в нее вдеваем. Нет, Раши говорит, что само создание колец не есть работа. Создание работой мы ойсы штейбатейнирим сделать два штейбатейнирим, имеется в виду сделать две основы, две направляющих вертикальных этой ткани, называется штейбатейнирим. Это то, что по Раши нужно сказать. Теперь бекирус, он вставляет бекирус, такой майкирус, омар рав муцивиса. Муцивиса, что такое муцивиса? Я понимаю, что этот блок, он весь, вот вся эта система, блок, с которым с рамками и педалями, все это называется муцвиса. И дальше говорит Гемара, ваатойфер бейстфира, человек, который шьет два стежка. Говорит Гемара, гатанина, мы же уже учили, это был овес милохос на странице 73. Ваатойфер бейстфира, который он шьет два стежка. Говорит Гемара, мишум декабой или мисне сейфа, поскольку мы хотим учить конец Мишны, в которой написано «Корея альмнас литфор бейс тфирис». Да, рвет, чтобы пришить два стежка. «Ктани нами тойфер вакуре». Поэтому написано в нашей Мишне «И тойфер вакуре». Зачем наша Мишна, она как бы повторяется, смешной на 73-м листе? Потому что мы хотим продолжение нашей Мишны, которую мы будем учить на следующем уроке, что человек, который рвет, мы хотим это научить, поэтому мы пишем «человек, который зашивает и рвет». Вакуре нами танина, но про то, что он рвет, мы тоже учили «Болбис», «Мелохис», тоже на 73-м листе, там, где есть все основные виды работ. «Эло, а только мишум де кабойли мисны сейфе, а курея бахамосове альмейсой». Мы хотим научить, ради чего мы пишем слово «курея»? Для того, чтобы выучить, что человек, который рвет из-за гнева или из-за того, что у него кто-то умер, не дай бог, мишумахи, и он потур, мишумахи тани тойфер, ктани тойфер штейтфирис. Поэтому мы написали всю систему для того, чтобы, так сказать, как бы перейти плавно от того, что мы ткали, на то, что мы шьем и рвем. Да? И рвем мы не только ради там, процесса того, чтобы что-то пришить, а рвем мы еще и поскольку там кто-то гневается, или не дай бог, что-то случилось. Окей. Поэтому вся эта система, она вот так вот выстроена, да? Плавный переход. Говорит Гемара, курей аль мас литвур штейт фирис. Человек рвет для того, чтобы сделать два стежка. Говорит Гемара, хейхи машкахасла. Где это встречается? Отвечает Гемара. Это встречается де авда ки кисто. Когда ткань неровно у него идут стежки. Стежки у него идут неровно, потому что его ткань, у него что-то как бы неровно пришило, у него как бы пошло, так сказать, как бы таким карманчиком. Авида ки кисто. Она сделалась у него как карман. Кис — это карман. Так вот, у него получился такой кармашек, чтобы не распаривать все, он его здесь срезает и потом, так сказать, подшивает на том месте, где он, грубо говоря, вот так вот, да? У него получилось вот так. Теперь он здесь вот разрезает. И потом подшивает для того, чтобы не было вот этого вот пузыря, да? Так вот этот пузырь, когда он его разрезал, и если он разрезал этот пузырь, порвал, надорвал для того, чтобы пришить там хотя бы два стежка, он уже нарушает запрет Тора. То есть рвать ради того, чтобы шить, когда это встречается? Тогда, когда ему нужно в процессе шитья, ему нужно срезать, надрезать, надорвать и потом там подшить. Окей, значит, что мы выучили здесь? Очень много всего. Были какие-то моменты, которые мы немного быстро пробежали, потому что нечего делать, как бы нужно уложиться в примерно полчаса. Здесь, конечно, очень схематично у нас получилось это объяснить, но мы объяснили сегодня понятие аббревиатура, объяснили сегодня понятие «едия лыхаци шиур», да, то есть мы, что значит знать наполовину размера о запрете нарушать шаббат или любой другой запрет, за который есть карет. Потом мы поговорили про ткацкий станок, потом мы проговорили про размеры того количества ниток, которые нужно нашить, да, наткать для того, чтобы сказать, что это запрет Торы. Мы поговорили о том, как работает ткацкий станок, поговорили о том, что такое муцвита, вот эта вся эта система блока, и поговорили про том, когда встречается курея альмнас литфор, да, когда он рвет для того, чтобы шить. Вот много-много информации на этом очень насыщенном листе, вернее, на этой странице. И понятно, что ее нужно еще углубляться и входить в детали, но вот такой экскурс в понятие шить и ткать. Большое спасибо. До свидания.